раньше мы начнем. Я думаю, что и представлять их не надо. Но вот отец Дмитрий из Вашингтона, настоятель собора и профессор в университете по русскому факультету. И Вера маленькая там сидит. Сугубо ученая девочка, кончила Владимирскую семинарию. Так что при ней даже страшно о богословии говорить. Вот по дороге мы обсуждали, о чем бы мне говорить. И решили, что я мог бы сказать что-нибудь о молитве Господней. Казалось бы, о ней говорить нечего. Мы все ее употребляем, с детства знаем. Она нам попадается в службах постоянно. И, естественно, мы к ней обращаемся. Отчасти из-за ее изумительной стройности и красоты. Отчасти потому, что мы знаем, что это молитва, которая нам дана самим Спасителем Христом. И поэтому она святыня для нас. Это его собственная молитва, которую он с нами поделился. Я думаю, что это мы должны помнить, когда мы молимся этой молитвой. Это молитва Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим, который выражает все его сыновство и многое другое, которое к этому ведет. К этому я вернусь. Для меня молитва Господня была годами самой трудной молитвой. Разумеется, каждое отдельное предложение доступно и понятно каждому в пределах его духовного роста или углубленности, или опыта. Но в целом она меня не удовлетворяла, но я не мог найти к ней ключа. И в какой-то момент я обнаружил нечто, чем я хочу с вами позже поделиться, что она не только молитва, она целый путь духовной жизни. Опять-таки скажу, я к этому вернусь. Но вот мне она представляется как бы разделенной на две части. Первое призывание – «Отче наш», затем три прошения. И эти три прошения ясно представляют собой молитву сыновства, но не относительного сыновства, как мы. То есть мы блудные дети нашего Небесного Отца, мы колеблющиеся, ищущие. А это слова, которые только мог сказать совершенный человек, который есть и совершенный Бог. Это молитва сыновства в полном смысле этого слова. А затем идут прошения, которые, как мне кажется, к этому сыновству ведут, или которые для нас могут служить путеводной звездой к тому, чтобы вырасти в это сыновство. И вот я попробую вам сказать нечто об этих двух частях. Первое, что меня поражает, что меня удивляет в себе и удивляет тоже в других, это то, что когда мы говорим «Отче наш», мы всегда думаем о том, что это молитва, которая нас, всех верующих, православных, или прихожан одного храма, или членов одной семьи, выражает вместе. И я до сих пор не встречал никого, кто бы ощутил, что когда Христос нам сказал «Отче наш», Он говорил о том, что это Его и наш Отец. Этим как бы предваряя момент, когда позже, в течение евангельской истории, Он себя назвал, Он, вернее, своих учеников назвал братьями своими. Это замечательная вещь, это потрясающая вещь. Потому что если речь шла о том, что мы признаем отцовство Божие для нас, это было бы уже так много. Но когда мы думаем, что это отцовство включает единородного Сына Божия, что это отцовство в этом призывании ставит нас и его в одно и то же самое положение по отношению к Богу Отцу, это нечто, как мне кажется, такое потрясающее, такое глубокое. Отцовство имеет особенные свойства. Отец – это тот, который является источником нашей жизни. Отец – это тот, который эту жизнь в нас воспитывает. Но воспитывает строгим требованием безграничной любви, который ни на что, ни на какие компромиссы не готов идти, который требует от нас, чтобы мы были тем, к чему мы призваны, который не удовлетворяется ничем в нас, что ниже нашего достоинства. К примеру, возьмите молитву притчу о блудном сыне. Вы помните, как блудный сын, опомнившись, идет обратно к отчему дому. И по дороге он повторяет для себя, не то что заучивает наизусть, но это в его душе плачет эта молитва. «Отче, я согрешил на небо и пред тобой. Я не достоин называться сыном твоим. Прими меня, как одного из твоих наемников». Это плач души. Это не повторение того, что он скажет отцу. Это то, что он чувствует все время. Он идет к отцу. Несмотря на свою недостойную жизнь, хоть он недостоин, но он знает, что отец остался отцом, что его любовь не поколебалась, даже когда он ему сказал: «Я не могу дождаться момента твоей смерти для того, чтобы начать жить. Давай сговоримся, умри для меня, дай мне мою долю, богатство, которое я получил бы после твоей физической смерти. Но уговоримся, что тебя нет больше». Даже тогда отец не обмолвился ни одним упреком, а ему просто дал свою долю, его долю имущества, его отпустил с миром. И вот, вспоминая это, юноша этот идет домой, именно к отцу, не к судье, не к чужому человеку, не в надежде, что его может и примут. Это слово «отец» уже значит, что у него надежда еще не умерла. Но вы обратили, может быть, внимание, а то, может, и нет, на то, что когда он перед лицом своего отца и хочет произнести вот эту свою исповедь, отец ему не дает высказать последние слова. «Отче, я согрешил на небо пред тобой, я не достоин называться твоим сыном». И тут его отец прерывает, потому что сын или дочь могут быть недостойными детьми своего отца или матери, но никаким образом не могут перестроить своих отношений на отношения достойных наемников или рабов. Отец не может его принять как наемника, он его не может принять как раба, он может его принять только как сына, кающегося, да, недостойного по своему поведению, да, но как сына и не иначе. И вот это страшно для нас важно, что Бог никогда не примирится с тем, что мы были ниже своего уровня. Это отцовство Божие. И когда в этом контексте мы думаем о том, что Христос нам дает эту молитву и говорит «Отче наш», то вдруг перед нами вырастает образ того, что мы собой должны бы представлять. Если мы действительно братья и сестры единородного Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим, то вот мера нашего человечества. Ничего меньше. Мы должны быть иконами Христа. И больше, чем иконами. Мы должны так родиться со Христом, чтобы все, что о Христе можно сказать, могло бы в свое время, может быть, когда все будет завершено, быть сказано о нас. И это не легкомысленное замечание с моей стороны, потому что есть место в писаниях святого Иринея Лионского, где он говорит, что когда придет конец времен, все человечество в единении с единородным Сыном Божиим, силой Святого Духа, это не точная цитата, но я вам мысль передаю, станет единородным Сыном Божиим. То есть отрется эта грань между единородным Сыном Божиим и детьми Божьими по... по благодати. Что это сотрется, потому что наше единство со Христом будет всечеловечеством перед лицом Божиим. И имя, которое в центре этого человечества, спасенного и достигшего своей полноты, когда Бог будет все во всем, в центре имя Иисуса Христа. Таким образом, когда мы говорим «Отче наш», мы должны понимать, что мы берем на себя, принимаем это непостижимое призвание и готовность на это непостижимое состояние, что мы не только братья и сестры Христовы по человечеству, но что ничто меньшее, чем полнота образа Христа, недостаточно, что мы были полностью самими собой. Это требует многого. Это не то, что мы просим Бога, чтобы Он сделал для нас то, чего мы не делаем ни для себя, ни для Него. Это призыв к тому, чтобы мы были героичны в этом искании той полноты, которой, конечно, мы не можем достигнуть своими силами, но которая является нашим призванием. И мы не имеем права о себе думать ниже этого. Мы должны быть достаточно смиренны, чтобы принять это величие и склониться перед ним, да, но выполнить его. А если вы ставите вопрос о том, каким это образом только можно сделать, я на это отвечу словами, которые Господь сказал апостолу Павлу. Когда Павел просил силы для того, чтобы осуществить свое дело, Господь ему сказал, да влеет тебе благодать моя, сила моя в немощи совершается. И, конечно, немощь, о которой говорит Павел, или о которой говорит Спаситель, не наша лень, не наша косность, не наша малодушие, это та тварная хрупкость, которая делается прозрачной для воздействия Божества, которая делается гибкой в руке Божией, когда мы только Богу отдаемся с верой, с доверием, в послушании. Так что, как Спаситель сказал в Евангелии, невозможное человеку возможно Богу. И поэтому мы должны верить, что это возможно. И опять-таки Павел говорит, вся мне возможна суть в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Так что тут и призвание, которое сверх наших сил, и уверенность, что мы можем вырасти в меру этого призвания. Не вырасти органически, вырасти подвижнически. Так что это требование, которое перед нами ставится. И вот эти слова простые, такие привычные. «Отче наш» нас вдруг ставит перед лицом нашего братства со Христом и непостижимым величием нашего призвания и уверенностью, что это призвание может быть исполнено силой Божественной благодати, если мы только отдадим себя Богу. И отдадим себя Богу именно, как я сказал, гибкостью, прозрачностью, послушанием. И тут я хотел бы сказать о послушании, что послушание не значит повиновение, порабощение. Это значит состояние человека, который всеми силами своего существа и ума, и сердца, и всего того, что составляет его, прислушивается к голосу своей совести, прислушивается к слову евангельскому, прислушивается к таинственному голосу Святого Духа, который невыразимыми стенаниями говорит в нем, или минутами с ясностью его учит говорить «Отче, Авва, Отче Небесному Богу». А дальше идут прошения. «Отче наш, иже еси на небесех». Ну, на этом и останавливаться не стоит, в том смысле, что ясно, что мы не говорим о том, что Бог где-то живет над тучами или где-то в трансценденном положении. Но небо – это то место, где Бог есть, так же, как древний Шеол, древний ад, ад, каким он был до сошествия в ад самого Христа, это было место всеконечного, безнадежного разлучения с Богом. И значит, мы говорим опять-таки о том, откуда пришел Христос, куда Он вернулся вознесением, и где мы потенциально находимся. Потому что вы, наверное, помните то место у апостола Павла, где он говорит, что наша жизнь сокрыта со Христом в Боге. Он все человек. Каждый из нас, все мы вместе, как бы в нем уже находимся потенциально, как возможность, или вернее, как постоянное врастание в эту тайну. Поэтому мы можем смотреть на престол Божий и видеть на нем подлинно истинного человека. Об этом говорит Иоанн Златоусты, когда он нам говорит, если вы хотите знать, что такое человек, не смотрите в сторону царских престолов или палат вельмож. Поднимите глаза к престолу Божию и увидите одесную Бога и Отца человека. Но в полном смысле. Но когда мы его видим, мы видим то, чем мы призваны быть. И мы не имеем ни права, ни возможности на себя смотреть иначе, как так. Это наше призвание. Это воля Божия о нас. Бог в нас настолько верит, что Он нам дает такое призвание. Я помню одного культурного человека, в кавычках, который очень простому священнику говорил, что он, конечно, не может верить, потому что он и богословие изучал, и историю изучал, и философию изучал, чего только не изучал. И священник, я помню, был простенький, простой, бывший русский деревенский священник, попавший за границу. Он на него посмотрел и говорит: «Александр Александрович, разве важно, что ты в Бога не веришь? Какой же ему вред от этого? А вот замечательно то, что Бог в тебя верит. Вот наше положение. Бог в нас верит. Значит, мы можем быть спокойны, что только отзовись на эту веру, отзовись послушанием, то есть слушанием всем существом к тому, что он имеет сказать, и это будет. И вот да светится имя Твое. Светится, с одной стороны, от слова «свят», а с другой стороны, говорит о сиянии. Я сейчас не путаю оба слова, но когда мы говорим о святыне, мы говорим о чем-то, что преисполнено света. «Аз есмь свет миру». Вы посланы в мир, как свет в этот мир. И так просто было бы понять это значение этих слов, если мы просто к ним подходили бы. Именно. Представьте себе, какая была бы реакция каждого из нас, если имя самого любимого нами человека употребляли бы в грязной шутке или каким-нибудь порочащим образом. Какое было бы в нас возмущение, и больше того, какая была бы нестерпимая боль, что имя моей матери так употребляют, что имя моей родины так употребляют, что имя того, что для меня святыня, так употребляет. И вот в этом вся простота этого прошения. Если бы для нас Бог был бы для начала даже не самым любимым, мы не можем хвастаться тем, что мы любим Бога больше, чем мы любим своих родителей, родных, детей. Но если мы любили бы Его, ну хоть сколько-то достаточно, нам было бы невыносимо, чтобы это имя Божие произносилось бы в контексте недостойным Его. И это мы видим в течение всей истории. Скажем, вот вам два, я думаю, примера я могу дать. В Сибири есть ли или нет, не знаю, но в старое время было племя, которое не имело слова для Бога, потому что они считали, что его нельзя назвать, что это слишком святое существо, чтобы ему дать земное имя. И они были правы, потому что только воплотившийся Бог мог получить земное имя Иисус. И когда они в разговоре хотели обозначить Бога, они делали паузу и поднимали руку к небу, указывая, что они говорят о Нем. Но имени Ему они не давали. И есть замечательное место в писаниях еврейского писателя XII века Маймонида, где он говорит о имени Божьем. Он говорит, что имя Божие в древнееврейской традиции имя и существо совпадали. Знать имя, настоящее имя, не кличку, как Петр или Иван, или фамилию, а то настоящее имя, может быть, то самое имя, которое произнес Бог, когда Он вызвал нас, каждого из нас из небытия, то, что это имя совпадает с человеком или с данным существом. И поэтому нельзя произносить имя Божие даже в богослужении всенародно, потому что не каждый может понести эту тяжесть или преклониться должным образом перед этой святыней. И Маймонид говорит, что когда народ собирался в храм, когда пелись псалмы, когда возносились молитвы, первосвященник, который единственный знал, как произнести эти четыре буквы, йод, хе, вав, хе, которые являются именем Божьим, но которые прочесть нельзя, потому что прочесть можно было бы только если знать, какие согласные, вернее, какие гласные ему дают жизнь этому слову. Тогда он единственный, первосвященник, знал. И когда поднимались молитвы, когда пение псалмов звучало и гремело в храме, он нагибался и тихо произносил это имя. И это имя, как говорит Маймонид, словно кровь бежала через всю эту молитву, и молитва, которая была бы как бы мертвым телом, вдруг оживала и возносилась к Богу. Вот это то чувство, которое продиктовало еврейское ощущение молитвы имени Божия, и которое мы можем понять из примера, который я дал. Вот имя дорогого человека. Но, узнав, что значит беречь, оберегать имя любимого человека, меня выключили. Мы можем соответственно учиться и учиться всю жизнь относиться к имени Божию именно с таким чувством, что это святыня, и что сказать Бог, сказать Иисус, сказать Господь, это не просто кличку произнести, это молитвенное призывание, которое говорит о Нем, так же, как имя любимого человека говорит о Нем, и нельзя его трепать. Поэтому вот к чему мы призваны. В полном смысле слова только Господь Иисус Христос мог произнести имя Божие с совершенной чистотой сердца, ума, устен, воли, плоти. плоти, всего своего существа. Но мы во Христе можем эти слова произносить, но бережливо, с трепетом, не употребляя слишком легко такие слова, от которых бесы дрожат, и перед которыми мы не благоговеем. Ведь страшно подумать, что перед именем Иисусовым склоняется всякое колено, кроме нас, верующих христиан. Иоанн Златоуст говорит где-то такое, что когда мы произносим имя Спасителя Христа, бесы отходят от нас от ужаса, а мы произносим его без ужаса. Как это жутко! И какую ответственность мы берем на себя, зная это имя. Потому что мы знаем это имя. Мы знаем имя Его как Отец. И знаем Его через Единородного Сына. И мы знаем земное имя для Бога. Иисус. Бог спасает. Мы можем эти слова произносить, и их таких слов достаточно для того, чтобы весь мир дрожал, кроме нас. Значит, досветиться. Это значит, вот, береги его, как святыню. Это же больше, чем икона. Это больше, чем имя любимого человека. Мы не дадим икону на поругание, а мы говорим о Боге с такой легкостью. И затем, да приидет Царствие Твое. Знаете, часто в молитвах у нас такое чувство, что мы призываем Бога к тому, чтобы Он сделал что-то. Я как-то говорил проповедь в английской церкви, я им сказал, что вот вы молитесь к Богу за все нужды мира, словно вы Богу напоминаете все то, что Он должен был бы сделать и не исполнил. И действительно, мы часто молимся, ну, как нищий, который протягивает руку, тогда как Бог нам поручил царство, слова евангельские, Он нас поставил на земле для того, чтобы строить это царство. Когда мы говорим «Да приидет царствие Твое», это не значит «Приди Ты, Господи, умри вновь на кресте, или приди победителем и сокруши враги». Это слишком легко. Тебе крест, нам слава. И вы не думайте, что это просто кощунственное замечание с моей стороны. Возьмите рассказ о том, как апостолы шли из Кесарии Филипповой в Иерусалим, и как перед лицо Христа пришли Яков и Иоанн. Спаситель только что говорил подробно, сжато, но трагично, о грядущем своем страдании. И с чем идут Яков и Иоанн к нему? Когда ты воскреснешь, дай нам сесть по правую и левую руку от тебя. То есть, ты сделай свое, пройди через страстную седмицу, умри на кресте, победи смерть, воскресни. И тогда мы соберем плоды от твоего страдания. Ведь мы это тоже говорим не этими словами, но нашим поведением. Когда мы говорим «Сделай, Господи! Дай, Господи!», а мы стоим вот с открытыми руками, ожидая подачки, а не дара. И Господь нас послал в мир для того, чтобы строить Царство Божие, чтобы строить град Божий. Но град Божий должен совпадать с градом человеческим. Все человечество строит какой-то град. Ну, общество. Какие бы ни были политические системы, все равно каждая группа или масса людей строит какое-то общество, которое имело бы несколько характерных черт, гармонию, чтобы в нем жить можно было, чтобы какие-то человеческие отношения были в нем и так далее. Но мы не можем примириться ни с чем меньшим, когда мы говорим о граде человеческом, ни с чем меньше, чем с таким градом, первым гражданином которого может быть человек Иисус Христос. воплощенный Сын Божий. И поэтому, с одной стороны, мы должны строить со всеми людьми то, что по-человечески можно строить, и знать, что это только костяк, что этот град человеческий слишком мал, в нем нет достаточной широты, достаточной глубины и достаточной святости, чтобы Иисус из Назарета, Сын Божий, был бы в нем первым гражданином. А это наша ответственность. Знаете, в Евангелии, в послании апостола Павла говорится где-то, что наша Родина, град наш на небесах. И кто-то из шотландский один богослов перевел это: мы авангард Царства Божия. Да, наша Родина там, где Господь. Это, мы там душой, молитвой, любовью, призванием. Но мы посланы в мир для того, чтобы строить именно град человеческий, который был бы градом Божиим. И это наша ответственность. Поэтому, когда мы говорим «Да придет Царствие Твое», мы не только просим Бога о том, чтобы оно пришло, мы просим, чтобы Его благодатью мы стали бы верными строителями этого Царства. А верные строители строят за свой счет, то есть ценой, которой Христос строил. Помните, вот в этом примере, который я вам раньше давал, Якова и Иоанна, Христос их дальше спрашивает: готовы вы пить мою чашу? Готовы ли креститься моим крещением? Что с греческого значит, готовы ли погрузиться с головой, утонуть в тот ужас, в который я теперь вступаю? Это наше призвание. И это не жуткое призвание, потому что крест, который в тот момент был страшным, ужасающим орудием смерти, убийства, стал знаком победы. Когда Христос говорит нам: забудь про себя, возьми свой крест, следуй за мной, он нам больше не говорит: иди только на Голгофу. Он воскресший и победивший. Он нам говорит: не бойся, возьми весь крест жизни твоей и следуй за мной, потому что я весь путь прошел, я проторил его, я все испытал. Ты можешь за мной идти без страха, потому что все я уже знаю и тебя не поведу на поражение. А тем не менее, путь наш крестный. Если мы хотим кому-нибудь принести дар жизни, мы можем его принести только отдавая свою жизнь. И когда я говорю «отдавая свою жизнь», это не значит умирая физически, а каждый день, каждую минуту знаю, что я посланник Божий, и что я должен свое «я», все, что у меня есть, истощить, отдать каждому голодному и нуждающемуся. Я говорю не о физических дарах только, а всем том, что мы можем дать. Знание правды Божией, любовь Божия, надежда там, где нет надежды, радость там, где нет радости и так далее. Так что эта молитва нас обязывает почти что больше, чем она нас обнадеживает. В том смысле, что когда мы говорим «Да придет Царствие Твое», мы на себя берем обязательства. Мы знаем, что Господь верен, что Он будет с нами, но Он от нас ожидает то, что Он в свое время сделал для нас. И да будет воля Твоя, также, я думаю, надо понимать. Потому что мы часто лицемерим. Ну, может быть, вы не лицемерите, я лицемерю. Мы часто лицемерим в очередь. Мы Бога просим о чем-то, чего мы хотим. Да будет моя воля, Господи. Но мы себя страхуем, кончая молитвой: да будет воля Твоя. И таким образом, что бы ни случилось, моя молитва исполнена. Если по-моему вышло, тем лучше. А если по-божьему вышло, я же его просил об этом. Значит, я победил во всей линии. Нет, этого недостаточно, это мало. Когда мы говорим «да будет воля твоя», это значит, что мы берем на себя познавать эту волю, жить этой волей, проводить ее в жизнь. А воля Божия – спасение мира, воля Божия – все, что содержится в слове «жертвенное», «крестное», «отдающее себя», «уязвимое», «беззащитная любовь», ради того, чтобы другой человек мог жить, ожить, вырасти в полную меру. Вот это несколько черт этих первых прошений. Но эти первые прошения в совершенстве может произнести только Господь. Потому что нам говорится, Царство Божие внутри нас. В нем полнота Царства Божия. В нас мы его должны водворить. Мы его должны посадить на престол внутри себя, чтобы он был царем и Господом всей нашей жизни, мыслей, чувств, желаний, движений, действий. Но он может это сказать полностью, так же, как «да будет воля твоя», потому что он говорит, что он не исполняет свою волю, но волю пославшего его Отца. Это эти прошения, прошения чисто сыновние. И мы можем в них участвовать только поскольку мы тесно и глубоко связаны с Господом Иисусом Христом. И мы связаны с Ним глубоко. Мы связаны с Ним крещением. Мы связаны с Ним с даром Святого Духа в веропомазании. Мы связаны с Ним причащением святых тайн, тела и крови Христовых. И если употребить другой образ, который апостол Павел употребляет. Мы привиты к живой маслянице. Мы как умирающая ветка, которую садовник вдруг обнаружил, и которую он хочет привить с тем, чтобы она снова жила. И если вы подумаете о том, что происходит. Вот живет какой-то росток. Корни пустил слабые в бедную почку. Неминуемо он, этот росток, умрет, хотя временно он и тянет из этой земли немножечко жизни. И вдруг приходит садовник и ножом отрезает его от корней. И этот самый росток уже даже не может питаться тем малым, что ему земля давала. Течет из него жизнь. Он ближе к смерти, чем он был, когда он был весь вкраплен в землю. Но этим не кончается. Этот же садовник идет к животворной маслице и этим же ножом надрезает ее и рана к ране присоединяет умирающий росток и животворный ствол. И вся жизнь... Все жизненные соки этого ствола начинают пробиваться в этот росток и наполнять его жизнью, которую он никак не мог получить от бедной почвы, где он был, а которую он может получить только от этой божественной жизни. Но, помните, рана к ране. Христос тоже это дерево, это ранено, чтобы оно могло соединиться с ростком. И вот наша судьба. Каждый из нас путем крещения так привит ко Христу. Постепенно, конечно, Христова жизнь пробивается, потому что росток-то не готов, каждый посмотри на себя. Но пробивается. И рано или поздно, постепенно, этот росток начинает оживать. И оживать жизнью животворного дерева, который из него делает не нечто новое, а делает, приводит в реальность все то, что могло в нем быть и что не осуществилось. Расцвет. И в этом смысле уже мы соединены со Христом, и уже мы дети Божии, а вместе с этим В нас только пробивается эта сила. Отец Георгий Флоровский говорил мне как-то, что в крещение в нас вкладывается семя жизни. Но это семя должно быть защищено, его надо питать, его надо поддержать, когда начнет росток появляться. Это не внезапное вторжение полноты вечной жизни. Это постепенное возрастание. Но в тот момент, когда эта вечная жизнь до нас дошла, мы уже как бы у цели. В том же смысле, в котором воплощение Христова уже конец мира. В том смысле, что Бог и человек едины. И что цель достигнута в нем, а раз в нем, то уже зачаточно в нас. Последнее свершение, когда Бог явится во славе, и мы растем в эту славу и тайну, уже начинается в момент, когда никого нет, который знает эту тайну, кроме Спасителя Христа и Божьей Матери. И вот первое положение. Теперь второй момент такой. В какой-то мере мы уже Христовы. В какой-то мере мы уже обладаем жизнью Христа, и мы можем быть в том обществе, в том мире, в котором мы живем, мы можем быть как бы телесным, воплощенным присутствием Спасителя, потому что в нас Он живет не полностью, не так, как апостол Павел говорил, не я живу, но живет во мне Христос. К сожалению, я еще живу, и во мне Христос живет как младенец или как подросток, который постепенно вырастает во мне так, чтобы наконец я стал тем, что Он есть. Но тем не менее, это так. И поэтому наше присутствие в мире – это уже присутствие Христа. Когда христианин приходит куда бы то ни было, даже когда он об этом не думает, в нем приходит Спаситель Христос, потому что он крещен во Христа, он причащен телу и крови, и дары Божии неотъемлемы. Это ведь так страшно и так дивно, потому что когда смотришь на себя, думаешь, как же это так? А вот есть рассказ самого Симеона Нового Богослова о том, как, причастивший святых тайн, он вернулся в свою келью. И он говорит, я сижу в этой землянке, на досках, которые мне служат, и скамьей, и постелью, дряхлое мое тело я созерцаю. Я старик, я скоро умру. Я гляжу на эти старческие руки, на это старческое тело, и с трепетом и ужасом я вижу члены тела Христова. Я причастился тайн Божьих, и во мне, пронизывая меня, как огонь пронизывает железо, Христос. И эта малюсенькая хижинка, где я живу, она шире небес, потому что небеса не могут вместить Господа, а эта хижина в моем лице содержит Христа, воплотившегося. И это случается с каждым из нас. Каждый раз, когда мы идем причащаться с какой-то особенной интенсивностью, но, как я уже сказал, дары Божии неотъемлемы, в нас остается все то, что мы получаем в причащении, в разрешительной молитве, в благодати Божией, которая изливается на нас свободно, когда Господь захочет того. Мы этого не замечаем, а порой другие замечают. И вот это потрясающе. Как это может быть, что мы не видим того, что в нас происходит? Потому что мы этого не ожидаем. Большей частью человек видит то, что он ожидает видеть. И мы не видим, потому что мы как-то забыли, что это так. Я помню, у меня племянница есть, которая собиралась выйти замуж за неверующего молодого человека, он никогда не входил в церковь, но он считал, что он не имеет права туда вступать. Он считал, что не имеет права вступать в нее, не веря ни во что, ни в Бога, ни в то, что там совершается. И он ее ждал снаружи. И как-то она пошла и причащалась. Он не знал об этом ничего, он знал, что она была в церкви. И они шли рядом, и он шел на расстоянии метра от нее. И она говорит ему: «Почему же ты не возьмешь меня под руку?» Он говорит: «Не могу приблизиться. В тебе есть что-то, что такое величественное, что я не могу подойти ближе к тебе и, конечно, не могу тебя тронуть». Вот как человек чуткий, которому тогда было дано что-то ощутить, увидел то, что она сама не ощущала в такой же мере. Я сейчас не вдаюсь ни в какие объяснения, а просто вот вам факт. И вот дальше идут другие эти прошения. Вы очень устали от меня или нет? Еще? Вторая часть будет короче, я надеюсь. На эту часть можно смотреть как бы в два направления. И я хочу начать вот по ходу молитвы. Мы видели то, чем мы должны быть, но как этого достичь? И молитва Господня нам сразу говорит: хлеб наш насущный должен нам есть. Какой хлеб? Бог знает, что после падения человек должен кормиться плодом своего труда. До падения он мог жить, как Спаситель говорит сатане в пустыне, он мог жить Словом Божьим, творческим, промыслительным Словом Божьим. Но падший и потерявший полноту общения с Богом, он должен получать какую-то долю своего существования от той земли, из которой он взят. Так что, да, это относится к этому хлебу. Но не только к этому хлебу. Потому что Спаситель говорит: «Я хлеб, шедший с небес». И это относится к двум вещам. К Слову Божию, который нас питает, к Его учению, к Его личности, в первую очередь. И из этой личности как бы два потока идут. Его учение и таинство, причащение тела и крови. Вот перед чем мы находимся. Господь нас не забудет. Хлеб даст, материальный, вещественный хлеб. Но то, чего мы должны искать в нем, это встреча с Ним, как Словом Божьим, это то слово, которое Он произносит в Евангелии, которое нам указывает путь, и это те тайны, которые приобщают нас Ему в связи с словом сказанным. И есть место в писаниях одного кармелита, католического монаха средних веков, где он говорит, что если мы справедливо говорим, что Христос – Слово Божие, то мы должны понять, что Бог есть та бездна молчания, из которого только может прозвучать совершенное Слово. И не только как звук, а вот как воплощенный Сын Божий. Так что вот. А дальше? Дальше прошение: оставь нам долги наши, как мы оставляем должником нашим. Да, мы приобщились к Богу в Слове, в Таинстве и в общении с живым Христом. И Христос нам ставит вопрос. Я в момент моего распятия сказал: прости им, Отче, они не знают, что творят. Ты на грани. Ты можешь войти дальше в жизнь, только если ты подобно мне, готов сказать: прощаю тем, против кого я что-либо имею. Дальше, если ты этого не скажешь, ты не можешь идти в ту пустыню, где будет искушение и где будет встреча с сатаной. Потому что ты будешь побежден. В тебе достаточно будет зла, чтобы тебя сокрушил сатана и взяло в плен искушение. остановись. Эта грань такая же, как в заповеди к блаженству. Блаженны милостивы, они помилованы будут. Не помилуешь — нет пути. И это, опять-таки, не пожелание. Это не значит: Господи, оставь, а я повременю. И Григорий Ниски говорит потрясающую вещь. Он говорит: тут Господь согласен на то, чтобы уподобиться нам. Он простит нас так же щедро, как мы прощаем. И Он призывает нас прощать так же великодушно, как Он прощает. И это грань, перед которой каждый из нас стоит. Я помню какой-то момент, когда я был подростком. У меня была вражда с товарищем. Я думаю, что я не единственный согрешил таким образом. И я своему духовнику сказал: что мне делать? Когда дохожу до этого места, я останавливаюсь и думаю: Кириллу не могу простить. До сих пор запомнилось, 60 лет прошло. Он мне сказал: а что? Когда дойдешь до этого места, скажи: не прости меня, Господи, потому что я Кириллу не прощу. Я говорю: не могу. Он говорит: а ты моги или прости. Тогда я подумал схитрить. Я дошел до этого места и попробовал перескочить через этот ров. Тоже не выходит. Потому что как же я могу не сказать то, что Бог от меня ожидает? Сказать то, что я хочу, не могу. Сказать то, что Он хочет, не могу. Пошел обратно к отцу Афанасию. Говорю: что мне делать? Я говорю: знаешь что? Если ты не можешь, но хотел бы, ну хоть немножечко хотел бы простить, когда дойдешь до этого места, скажи: Господи, я бы хотел простить, да не могу. А ты попробуй меня простить, вот как бы, ну, вперед, знаешь. Ну, я попробовал, но тоже не выходит. Как-то не то. Потому что от Бога говоришь: ты мне все дай, а я тебе крупицу так насыплю. Знаешь, как пташки. И я боролся с этим, боролся месяц, неделями. И, наконец, Бог должен был победить. Мне пришлось сказать: да, я должен простить Кирилла. Пошел Кирилл и говорю: ты этакий такой, но я тебя прощаю. Говорит: да нет, это нет, давай мириться. И тогда пришлось мириться, то есть не с Кириллом как этаким таким, а его принять, как он есть. А знаете, тут я хочу сказать нечто о примирении и о прощении. Мы всегда думаем, что простить – это значит забыть. Ну, это ушло в какую-то древность, это случилось 3 недели тому назад или 10 лет тому назад. Больше не болит, не мучит меня. Забуду. Это не прощение. Забыть – это не простить. Забвение, простите, прощение начинается в момент, когда я еще чувствую рану и могу сказать: хорошо, я этого человека принимаю, какой он есть. Сколько бы он мне боли не причинил, я его приму, как Христос меня принимает. И я его буду нести, если нужно, либо как пропащую овцу, если он дается, или как крест, на который я должен умереть, чтобы он жил, потому что у креста я смогу сказать: прости ему, Господи, он не знал, что творит. Потому что жертва получает всегда божественную власть отпустить грехи, простить своего мучителя. И это такая цепь. Я помню, прихожанка одна моя пришла, говорит: знаете, отец Антоний, не выношу Екатерину Сергеевну. Сбудьте ее из прихода. Я не могу больше терпеть. Я говорю: знаете что, Ирина, вы должны терпеть Екатерину Сергеевну. Я должен терпеть ее и вас. А Бог нас должен терпеть всех троих, кому хуже. Ну вот, это же принцип. Значит, тут грань, с которой нельзя входить в компромисс. Никуда не уйдешь от этого. Нет, не хочу. никуда не уйдешь. И только если ты на это решишься, конечно, в совершенстве мы не умеем прощать. Но если хоть воли, хоть намерения, мы говорим, да, я хочу простить, у меня не хватает великодушия, чтобы это все было так, как надо, чтобы я взял этого человека на плечи, как крест, как овцу, но я готов на это, я буду вырастать в эту меру. Только тогда мы можем вступить в то, что я назвал несколько минут тому назад, пустыню. Это то место, где я буду стоять перед лицом искушения. Искушение по-славянски значит две вещи. То, что мы называем искушением, то есть то, что побеждает нас соблазном своим, и испытание. Помните, вы, апостол говорит, Бог злом не испытывает. Если Он ставит нас перед лицом возможного падения, это потому, что Он увидел, что в нас есть достаточно веры, верности Ему, чтобы сразиться с этим искушением. И вот мы вступаем в область, где на нас начнут находить испытания, искушения. Так же, как когда Христос в полноте своей силы после крещения пошел в пустыню. Вот тут появился дьявол. И его начал соблазнять. Соблазнять самыми простыми вещами. Ты же 40 дней не ел. А если ты Сын Божий, как ты воображаешь, или как ты это собираешься говорить, что тебе стоит из камней сделать хлеб и насытиться, если ты Сын Божий? А так легко нам сказать, да ведь я Бога называю Отцом, Христос меня признает за брата, я молился сыновней молитвы, я крещен, я причастился святых даров, я в меру моих сил простил всем. Почему бы вот в этой силе Христовой мне не употребить эту божественную силу на то, что мне нужно? Нет. Потом он нам скажет, а испытай свою силу. Ты вот говоришь, что ты соединен со Христом, крещением? Вздор. Докажи. Не верю. И мысль приходит, а что мне на самом деле доказать? Конечно, не сатане, а доказать кому-нибудь вокруг, что да, со мной случилось что-то такое замечательное. Ты только на меня посмотри, ведь я новая тварь. Не в таких глупых словах, но в таком же направлении, потому что мы находим более подходящие слова для того, чтобы свою гордыню или свое тщеславие проявить. Или говорит мне, ведь смотри, сколько в тебе силы, возможности. Неужели ты будешь довольствоваться тем малым, к чему ты призван? Ведь я могу тебе дать власть. Я из тебя человека могу сделать, не знаю, правителя, директора, полковника, что угодно. Но у тебя будет власть над людьми. И тут тоже надо сказать, нет, мне это не нужно. Я призван быть таким же смиренным, как Христос. Мне это ничего не нужно. Я ничего доказывать не буду. Ни тебе, ни себе. И вот это на нас будет находить. Можно массу примеров дать тех искушений, которые, конечно, нам может прийти, но это не нужно. Принцип поставим. А затем избавь нас от лукавого. Вот это значит, что вот сатана, не только общее искушение, которое рождается так легко во мне самом, но сам бес придет и приразится мне, и будет стараться меня сломать. Помоги, Господи! И заканчивается это потрясающим образом. Потому что в момент, когда мы говорим о том, что бес на нас сейчас может напасть, нас ломать, нас разрушать, мы кончаем песню хвалы. Я говорю, Твое есть царство, Твоя сила. Все у тебя есть. И мне не страшно, потому что ты есть. Это то, как нас Бог посылает в мир. Но с другой стороны, мы можем подумать об этом в других категориях. Мне как-то, это для меня сыграло большую роль. Мне представилось, что эта вторая часть молитвы Господней точь-точь соответствует рассказу об исходе евреев из Египта. И я вам сейчас быстро скажу, как это мне представилось. Евреи пришли в Египет свободной волей, потому что было голодно и потому что там был хлеб. И мы все идем в рабство, потому что где-то есть хлеб, а нам голодно. Мы поддаемся рабству только из-за этого и только таким образом. Приходим мы туда, и, конечно, нас приглашают к столу, но постепенно нас делают рабами. Рабами нашего голода, рабами наших хозяев, рабами обстановки. И в какой-то момент мы просто ничто иное, как рабы. И вместе с этим, если из глубины нашего рабства, как в псалме говорится, из глубины воззвах Тебе, Господи, мы можем восклицать, однако Твоя есть сила и слава во веки веков, если даже из глубины нашего отчаяния и отчаянного положения мы все-таки можем вознести Богу торжествующую хвалу, потому что, что бы со мной ни было, я могу ликовать о славе Божией. Придет момент, когда Моисей придет к нам и скажет: выходи на свободу, идем. И вот тут первое сражение. Сражение с сатаной, то есть сатана по-еврейски значит противник. Тот, который наперекор воле Божией требует от нас или соблазняет нас, зовет нас к тому, что несовместимо с Богом и с вечной жизнью. И вот тут на грани рабства, голода и свободы, которая будет еще голодней, чем рабство, сатана говорит: да ты ж пойми, пойми, что тут будет. И тут мы должны силой Божией сказать: отойди от меня, сатана, да воскреснет Бог и расточаться в разъеву. И выйти, уйти из обеспеченности, хотя бы рабской, уйти из места, где нас кормят, хотя за цену нашей свободы и нашей личности, идти в пустыню. И в этой пустыне, опять-таки, поднимаются соблазны. Вы помните, как евреи вышли в пустыню и вспоминают котлы и мясо, которые им давали рабам. Не лучше ли нам было быть рабами там, где было что есть, чем быть свободными здесь, где мы зависим только от чудес? Манна. По-еврейски опять-таки, что это такое? Ну да, что это такое? Это хлеб с небес. И пустыня. И пустыня может быть очень долгой. И на дороге к пустыне вдруг мы встречаем Синай и закон. И потом, и где-то рубеж, Красное море, который соответствует в моем восприятии к моменту, когда мы говорим: прости, как я прощаю. Только тогда ты можешь уйти в пустыню, где ничего нет больше, кроме тебя, в совершенно беспомощном состоянии, но всецело во власти Божией. И дальше, значит, выход в сыновство, выход в обетованную землю. Если вы перечтете в Ветхом Завете книгу «Исход», если вы сравните сколько-то, то, что я вам говорил сейчас об молитве Господней с этой книгой, вы увидите, до чего разные стадии похожи друг на друга. И тогда можете представить, что молитва Господня является в этой ее части сокращением всего спасительного, промыслительного дела Божия, начиная с рабства и кончая с освобождения Моисеем и с водворением во Святой Земле. И если у вас есть живое воображение и интерес к таким вещам, Вы можете посмотреть тоже, как заповеди блаженства точно раскладываются по разным частям вот этого исхода, этого постепенного шествия из рабства в обетованную землю. И опять-таки, если вы посмотрите на чин крещения, вы увидите, что он тоже построен по тому же самому принципу. Когда я говорю о принципах, я, конечно, не хочу сказать, что можно вот каждую деталь найти в каждой из этих моментов. Но это все те же самые моменты. Оглашенный приходит. И что случается? Первое действие священника, он возлагает свою руку на главу пришедшего к нему во имя Божие, и берет этого человека под Божью защиту, под защиту Господа. И только тогда он ему, его спрашивает, отрицаешь ли ты сатаны? Потому что только если мы под защитой Божией, можем мы отвергнуть рабство того, кто над нами до сих пор имеет власть. И только отвергшись сатаны, можем мы ответить на вопрос, соединяешься ли со Христом. И только тогда можно идти дальше и дальше, погрузиться во Христа, в смерть Христову и в жизнь вечную, воскресение и в сыновство. Но это, конечно, требовало бы, чтобы развить толком гораздо больше времени. И я думаю, что вам самим совсем легко будет это проследить. Но мне хотелось бы, чтобы вы, ну, подумали, может быть, я не прав, но мне кажется, что замечательная вещь в молитве Господней – это то, что нам показан совершенный образ в начале, и потом весь путь, как туда дойти, и когда мы дошли, ну, хоть сколько-то до общения со Христом, и услышали Христа, говорящего нам, «Иди в мир, будь моим глашатаем, будь моим посланником», опять-таки тоже, ступень за ступенью он нам показывает, как идти, с чем, с каким богатством вступать, на каких условиях начать эту борьбу, и с чем в конечном итоге нам надо сразиться, с сатаной, лицом к лицу. Вот. Спасибо или простите, не знаю, что сказать. Я целый битый час вас мучил. Но если вы подумаете, что я 4 года не бывал здесь, вы можете разложить, получится 4 раза 4 часа. Может, отец Дмитрий хочет что-нибудь сказать в дополнение или в поправку, потому что...
Я думаю, в дополнение или в поправку, конечно, никак. Но я просто совсем с другой стороны. Что я чрезвычайно, как бы сказать, тронут и переживаю вот сам по себе факт, вот что я нахожусь здесь, вот, владыка Антоний такое слово прекрасное сказал, вот вы так внимательно все слушали, и я совсем издалека приехал сюда, сижу здесь, и нас всех объединяет одна тема, это уже само по себе, мне кажется, очень значительно и очень важно. И это я в сердце своем просто вот увезу, конечно. И другое, кстати, что, конечно, всюду есть разные трудности. И думаю, что быть христианином всюду трудно. И всюду есть именно всякого рода искушения. Может быть, несколько разные, но тем не менее они есть, и они с той же самой интенсивностью как-то, в общем, захватывают человека. И поэтому, конечно, очень важна такая взаимная поддержка и взаимная мысль друг о друге и взаимная молитва. Я думаю, что вот эта духовная связь между верующими людьми здесь и разбросанными по всему миру, чрезвычайно важна. Чрезвычайно важна и молитвенная, и церковная, и литургическая связь. И еще хочу сказать, но так мне почему-то представляют сейчас, сложат в искушениях наших общих. И когда вера недостаточно сильна у нас бывает, вот нам может помочь Федор Михайлович Достоевский. Мне почему-то вот сейчас вспоминается его, правда, я должен сказать, это было несколько лет тому назад было. Я тут проезжал со студентами в автобусе, и был тур по местам Достоевского, и проводница очень хорошо объясняла, с большим вдохновением объясняла. Ну, и вот, я помню, там в определенном месте процитировала письмо Достоевского. И письмо это Достоевского Фонвизиной, которое он написал вскоре после того, как вернулся из Сибири, значит, вот прошло там 4 года в тюрьме, как вы помните, потом 4 года служил в армии, и вот когда ему позволили вернуться, а к этому времени у него уже прошел пересмотр всех его взглядов, убеждений, и он вернулся к вере. И вернулся в европейскую Россию, в Петербург, уже именно перерожденным человеком. И Фонвизина, которая ему невольно помогла в этом возвращении, потому что она была одной из трех жен декабристов, которые в Томске встретили поезд, все тогда еще везли на лошадях, конечно, значит, обоз, арестованных, ссыльных. И вот эти декабристки дали каждому маленький томик Евангелия. Это была единственная книга, которую арестованные могли иметь. И вот Достоевский потом вспоминает, что он эту книгу все время читал, все время вникал в ее смысл, даже одного татарина обучил русскому языку, пользуясь этой книгой, другого не было. И вот, вот это Фонвизина пишет Достоевскому письмо, жалуясь на свое духовное состояние. И вот эта проводница в автобусе читает, то есть нет, она читает ответ Достоевского. Письмо Фонвизиной она не читала, а она ему писала, что вот бывает так, что как-то чувствую недостаток веры, слабость какую-то внутреннюю. Достоевский ей на это отвечает. Ну, известно, я дитя неверия и этого века, и у меня тоже бывают, значит, вот такие чувства, когда совершенно оскудевает, пропадает вера. И она кончила на этом месте чтение. А это я говорю, что, а дальше прочитайте. Она замялась немножечко. Я говорю, а вот а дальше Достоевский пишет. Но вот в такие минуты мне всегда приходит, у меня есть способ, как я могу вернуть веру в Господа. Я закрываю глаза и стараюсь представить перед собой образ Христа. И вот я всматриваюсь в этот образ и всегда прихожу к одному и тому же заключению, что нет в мире ничего более прекрасного, благородного, мужественного, правдивого, чем Христос. Если бы даже мне доказали, что истина вне Христа, я все равно остался бы с Христом. Значит, вот такой, и вот действительно наша вера И все наше знание о вере именно зиждется в лике Христа. И вот, мне кажется, вот этот совет Достоевского чрезвычайно полезен для всех нас, где бы мы ни были. Спасибо.
Знаете, по этой линии мне вспоминается такой очень меня поразивший рассказ одного американского писателя, Натаниэл Хоусон. Это рассказ о том, как где-то высоко в горах, на краю пропасти, стояла маленькая деревушка, а по ту сторону пропасти, на громадной скале, был высечен лик их Бога. Никто не знал, когда это было сделано. Это было сделано до человеческой памяти. Но этот лик был настолько прекрасен, что все ходили и поклонялись ему. И была легенда, что в какой-то день их Бог придет и будет жить в их деревне. И шли десятилетия, может, столетия, и в какой-то момент родился в этой деревне маленький мальчик, который с самых ранних дней, когда он мог сначала ползать, а потом ходить, пленился красотой этого лика. И он сидел часами, сидел малюткой, сидел маленьким мальчиком, сидел молодым человеком, и он глядел на этот лик, в котором было величие и ласка, была красота, которую он впитывал в себя. И по мере того, как он смотрел на этот лик, все душевные чувства, которые выражал этот лик, постепенно пронизывали его и меняли даже выражение его лица. И в какой-то день, когда он шел по единственной улице деревни, жители посмотрели и знали, их Бог в их среде. Потому что все, что они видели в лике этого каменного Бога, теперь воплотилось в лике этого человека. Любовь и сила, ласка и держава. Все, все, все. И мне кажется, что одна из вещей, которая так важна в нашей жизни, это вглядываться в Евангелие не как в книгу с текстом, где мы разбираем текст, стараемся понять, что сказано, а почти что за предел этого текста вглядываться во Христа. Знаете, те из вас, которые музыкальны, я не музыкальный, но я, в общем, краду свои понятия у других. Те из вас, которые музыкальны, могут себе представить. Вот вам дали партитуру. Вы умеете ее читать. Она безмолвствует перед вами. Но если вы опытный, пока вы читаете ноты, она звучит не на бумаге, а в вас. Когда вы начинаете играть, она еще получает новую объективность. До вас доходит что-то, что великий композитор вложил в нее. Если вы будете вживаться в нее, вы постепенно переживете тот опыт, который композитор вложил в эту музыку, и который до вас доходит вот этими ступенями. А может быть, в какой-то момент вдруг откроется вам тайна этого композитора. Не вся тайна, а вот какое-то мгновение, которое вызвало, которое соответствует этому опыту, и вы познаете, кто он был в этот момент. И мне кажется, что когда читаешь Евангелие, начинаешь со слов, с предложений, с заповедей, с рассказов, но постепенно вырастает образ Христа. Не учение, которое звучит как бы со страницы партитуры, а все глубже, глубже, глубже уходит в кого-то, до момента, когда, да, вы перед лицом Христа. И это случается, я думаю, тогда, когда мы читаем всерьез, то есть не стараясь благочестиво подделываться под что-то, а читаем с открытым умом, открытым сердцем, и каждый раз, когда вдруг нас в душу ударит какой-нибудь образ, какое слово, какой-то поступок, и мы чувствуем, что загорелось сердце в нас, просветлел ум, воля как в нас проснулась, мы можем сказать, он и я заодно в этом месте. Я нашел себя через него и его через себя. И тогда вот постепенно этот лик, который высечен в скале, делается нашим ликом. Это мы видим у святых, конечно. Вера ученая, ты можешь сказать что-нибудь? Нет?
Когда ты говоришь мое имя Вера, я тебя всегда сказала, что ты не знаешь. Это мое
имя. Я Катя не слышу. Не слышу.
Об искушении современного мира, те, которые мы должны, с чем мы встречаемся, и чего, что мы обязаны говорить, как бы призваны современного мира, вот теперешнего, сегодняшнего мира.
А конкретнее?
Об искушении современного мира, что мы должны принять, что мы должны побеждать. Очень трудно мне ответить на этот вопрос. Мне кажется, что мы призваны быть в мире, но не от мира сего. Но мы не призваны бежать от мира в таком смысле, что стать чужими в среде людей, которые вокруг нас и которые нуждаются в нас, потому что если нас нет, то некому быть присутствием Христовым. Это мне стало ясно очень постепенно, потому что когда я был молодым, я мечтал о пустыне, потом обнаружил, что, во-первых, пустынь мало, во-вторых, у меня денег нет попасть ни в какую, и решил, что человеческая пустыня такая же пустая бывает иногда, знаете, в среде людей иногда так пустынно бывает, что нечего уходить куда бы то ни было. Потом я обнаружил, что можно жить, как в пустыне, то есть, что внутри было свое царство, а вокруг, чтобы было место, где ты прилагаешь свою веру. И очень трудно сказать, что надо принимать, чего не надо принимать. Потому что у нас, мы живем, во-первых, в изуродованном мире. Поэтому требовать от этого изуродованного мира, чтобы он перестал быть таковым, нам не приходится. Да? Вопрос, мне кажется, для нас такой, как в этом изуродованном мире творить все, что может быть Божие. Знаете, я врач по образованию, и мне так представляется, что мир очень похож на больного. Взять больного, ему сказать, я тебя вылечу так, что ты будешь, как первозданный Адам, бессмертен и чушь всякой болезни, это психиатрическое состояние, это бред. Так что берешь человека и думаешь, да, он останется смертным, он будет периодически болеть, но я ему дам возможность жить в пределах это его болезни, смертности и той болезни, которая по временам его будет косить. И постоянно приходится делать какие-то выборы. Не между тем, что сплошной свет или сплошная тьма, а между тем, что является полусветом, полутьмой. Где полусвет? Где полутьма? Вы можете рассматривать каждое положение так. Англичане говорят, когда смотришь на ведро, наполовину заполненное водой, пессимист говорит, он наполовину пустой, а оптимист наполовину полный. И вот так жизнь. Вы можете сказать, не светло, а можете сказать, как хорошо, что не так темно. И я думаю, что христианин должен видеть свет во тьме. Свет и во тьме светит. И тьма его не объяла в двух смыслах и не приняла, потому что она осталась в какой-то мере темной, но и не погасила. Есть китайская поговорка о том, что вся тьма Вселенной не может погасить самую маленькую свечку. И это надо помнить. А если есть где-то свечка, то до конца Вселенной тьма уже не тьма, потому что свет, мы не можем это воспринять, но он идет, идет, идет в бесконечное пространство. Поэтому мы должны научиться глядеть на самые уродливые ситуации и на самых страшных людей и научиться видеть, где же есть искра света. Ни один человек без искры света не проживет. Это может быть, она может быть там, где не ожидаешь ее вовсе. Это может быть искра, которую даже светом не найдешь, но она какая-то интенсивность жизни, которая дает человеку себя забыть ради чего большего. Это уже что-то. Я вспоминаю вот теперь. Во время войны, когда я был во фронтовом пункте, привезли группу раненых, много раненых. Из них было два немца, разбитых в дребезги пулеметами, умирающих. И меня попросили с ними поговорить, потому что я единственный среди врачей говорил по-немецки. Я подошел, и что сказать человеку, который вот-вот умрет? Я ему положил руку на плечо, говорю: очень страдаешь. И он на меня посмотрел умирающим взором и сказал: я не чувствую страдания, мы вас побеждаем. В каком-то плане это ужасно было, потому что он стоял за тьму. Но хоть он стоял за тьму, но он вырос в такую меру самозабвения, которую не достиг бы, если он был бы лавочником своей деревни. И поэтому приходится смотреть на человека, забывая иногда, за что он стоит, что он представляет по отношению ко мне или по отношению к моему окружению. И поставить только вопрос, что в нем такое. Знаете, в защищенном состоянии мы оценим вещи в одном, по одному. В другом положении мы расценим вещи по отношению к себе. Вот идешь в зоологический сад, смотришь и говорит: какой прекрасный зверь тигр. Встретишь его на улице, совершенно забыл его красоту, лезешь на фонарь. И вот так мы в жизни расцениваем и людей, и события все время. По отношению к себе. Этого мы во Христе не видим. Этого мы не видим в мучениках. Этого мы не видим, ну, даже в светских героях Духа. Поэтому один мой товарищ, который священником был, там епископом во Франции, мне как-то сказал: когда Бог смотрит на человека, он в нем не видит ни тех добродетелей, ни тех успехов, которые в нем нет. Но что он видит, это сияние своего образа, которое ничто не может разрушить в нем. И вот то, что мы видим во святых, это то, что они умеют. Посмотреть на грешника, то есть на нашем языке на преступника, на негодяя, на врага, назовите чем угодно, и все-таки видит в нем красоту. Скажем, к Серафиму Саровскому приходили не только благочестивые люди, приходили самые неприглядные. И он каждого встречал словами: радость ты моя. Потому что каждого он видел как икону поврежденную, но как икону, как святыню. Представьте себе, что кто-нибудь вам дал древнюю, освященную столетиями икону, которая пострадала от времени, от небрежения, от ненависти каких-нибудь людей, которым она попала в руки, вы можете или сказать, ну что же от этой иконы остается, скрести остаток и употребить на дрова. Или можете сказать, Господи, святыня, в какое состояние ее привела человеческая злоба или человеческая небрежность. Давай-ка я гляжусь в ту красоту, которая еще уцелела. И этого может быть достаточно. Возьмите, сколько у нас икон не реставрирован, где только какой-то участок остался. И как мы в него вглядываемся. И если вглядеться долго, и если уметь соответственно поступать, то можно из этого маленького участка начать видеть остальное, начать реставрировать, и вся икона снова ожила. И так, скажем, духовник должен был бы относиться к духовным детям, но также мы, христиане, можем относиться, каждый в свою меру, к любому человеку, который к нам приходит или кого мы встречаем. Мы не умудряемся это делать, потому что нам страшно от него. Так же, видит, что он человек. И что он в большей опасности, чем ты. Потому что ты его не ненавидишь, а он тебя ненавидит. Он принадлежит царству тьмы. Ты нет. В какой-то мере у тебя есть тени. И у него есть свет. Но пропорция в твою пользу. И мне кажется, что в этом вопрос жизни в любой современности. Знаете, у вас своя, у отца Дмитрия своя, у меня своя. Они, конечно, очень разные. Скажем, нападение на нашу веру, на нашу совесть, на нашу нравственность, на наши убеждения проходит иными путями, но не меньше и не больше. Потому что в конечном итоге хозяин этой всей разрушительной работы, тот же самый противник Божий. И он употребляет те приемы, которые пригодны в данной ситуации. Кому страх, кому приманка, кому одно, кому другое. И с другой стороны, если говорить не о небе, а в обществе, а о человеке самом, помните слова апостола Павла, он имел право их сказать, когда он сказал, все верующим содействует во спасение. Это не значит, что все ему обеспечивает хорошую, легкую или отрадную жизнь. Но ничто не может, как опять он говорит, нас отделить от любви Христовой, вырвать нас из руки Божьей. Но это трагическая судьба. Мученики это доказали. Преподобные, которые являются мучениками, без мучителей, как бы, считая своим мучителем все зло, которое в них есть, и которое на них нападает уже душевно, а не телесно, они это доказали. И меня очень поразили некоторые люди, которые прошли действительно через тяжелые обстоятельства, и с чем они вышли из них. Я вспоминаю вот сейчас одного русского, моего старшего друга, он был старше меня лет на 15, по меньшей мере, но он относился ко мне с любовью и с теплом. Он был взят в концентрационный лагерь, пробыл там 4 года, у него была всего одна рука и без того, вернулся он в том виде, в котором из лагерей возвращается. И когда я его впервые встретил, я его спросил, что вы принесли обратно из лагеря. И он мне ответил, глубочайшую душевную тревогу. Я говорю, что вы хотите сказать, вы веру там потеряли? Он говорит, нет. Вот что меня сейчас тревожит. Пока я был в лагере, и пока я был предметом всей жестокости и всех опасностей, которые лагерь представлял, Я мог говорить Господу: прости им, Боже, они не знают, что творят. И я знал, что Бог должен слышать мою молитву, потому что я могу доказать искренность моей молитвы тем, что я выношу. Я в опасности смерти, меня бьют, меня мучают, я голодаю. Ну, все, что можно сказать о лагере. И он говорит: а теперь я на свободе. Те люди, которые нас так дико мучили, может быть, не раскаялись, не поняли. И когда я молюсь о них Богу, может быть, Бог меня слушает, качает головой и думает, чем же он мне доказывает искренность своей молитвы. Из такого покоя легко молиться за врагов. Вот все, что он вынес из этого лагеря. Чувство, что как ему молиться во спасение мучителей, когда он больше не мученик. Пример. Это предельный пример. И когда я говорю, что он 4 года сидел, он мог бы просидеть и 15, и 2. Вопрос в том, как он отозвался на это сидение. И я видел многих людей, не настолько ярких, но я 1.5 года занимался людьми, которые возвращались из лагерей как врач. И с каждым имел дело. И многие сумели вырасти в какую-то меру в тот момент, когда они забыли о себе и пожалели, например, ближнего, соседа какого-то. Я знаю человека, который, например, половину своего пайка лагерного давал более слабым, более голодным. А что оставалось? Я знаю, скажем, вы, наверное, о ней слышали, мать Марии Скопцова.
Ну, конечно.
Которая вольной волей пошла на смерть, чтобы убедить других, что конец не смерть, а жизнь. Я получил письмо от женщины, которая была с ней в лагере, которая была свидетельницей того, как вызвали группу женщин на смерть, и одна молодая женщина в отчаянии плакала и рвалась на свободу, и она к ней подошла и сказала: не бойся, последнее слово не смерть, а жизнь. То есть, как я могу поверить в это? И она ей сказала: очень просто, я с тобой пойду. И она пошла, лишняя, и умерла. Но для этого надо в такой мере себя забыть. Но каждый из нас может немножко себя забыть в одном каком-то случае. Если даже на несколько минут, по отношению к одному человеку, это уже много. Потому что то, что сделано раз, можно повторить другое. Можно повторить третье. И совершенного поступка никто из нас не совершит. Но частичный поступок, поступок, в котором есть достаточно правды и истины, можно, лишь бы не дать себя победить ненавистью, которая рождается от страха за себя, большей частью, или от принципиальной установки, которую мы часто считаем добродетельной. Скажем, фашисты напали, я их должен ненавидеть. Нет, потому что ты можешь ненавидеть фашизм, но тот солдатик, который против тебя стоит, он так же тебя боится, как ты его. Его ненавидеть лично невозможно. Я это говорю просто из пережитого опыта, что можно идти против счастья и смотреть на человека, который против тебя, с болью в душе. Почему мы враги? Его взяли из деревни, его взяли из фабрики, его взяли из конторы, его взяли от жены и детей, его взяли от родителей, от друзей. Он и не думал быть здесь, не хочет быть здесь. Он хочет любви. Это не всегда легко, потому что чем более страшно, тем более мы отзываемся яростью. И я бы сказал, даже порой ярость единственное, что дает возможность человеку устоять в некоторых обстоятельствах. Но ярость – это должна вспыхнуть и исчезнуть. Она не смеет стать постоянным состоянием нашей души, потому что иначе она нас разрушит в конец. Мы будем разрушены, не другие. Катя, не могу лучше ответить.
Владыка, а вы не встречались вот с голландкой такой, Коля Тенбом?
Нет, я читал ее книгу.
Вот Покров.
Да.
Читали. Я читал ее книгу. Она ведь много ездила по Европе, в Германии, да. Она выступала.
Нет, я ее не встречал, но она вот
она
тоже.
Жива?
Поскольку знаю, да, но мне не приходилось ее видеть.
Это очень интересное явление ее, эти дома. Приюты для, и для жертв, и тех, и этих.
Владык, можно спросить вот к тому же вопросу об искушениях в вере. Сейчас это очень серьезно, поскольку, вот как мне кажется, даже для некоторых, кто здесь сидит, случались искушения, поскольку сейчас очень много каких-то полувер. Понимаете? Ну, вы знаете, о чем я говорю. Вот об этом я и спрашиваю, как нам с этим спасаться, как нам помогать прекрасным людям все-таки остаться на стезе, потому что иногда люди бодро идут в иную сторону и не знаешь, что сделать.
Видите, во-первых, мне вот сейчас вспомнилось, пока вы говорили, помните рассказ о том, как Христос с учениками спустился с горы Преображения и застал толпу эпилептического мальчика, его отца. И вопрос, который он поставил отцу, это «Нет ли у тебя достаточно веры?» А он сказал, «Если ты можешь верить, хоть сколько-то все возможно». Поэтому порой можно было бы иметь очень мало веры, но крепкую крупицу. Значит, чтобы это была искра, а не потухающий уголек. И часто мы думаем, что вера заключается в том, чтобы с уверенностью говорить о целом ряде догматов или понятий. Тогда как вера начинается с момента, когда я прикоснулся даже с самого края ризы Христовой и знаю достоверно, что это случилось, или что это есть. И поэтому я могу где-то такой, в какой-то мере, довериться Ему. Потому что вера начинается с момента, когда мы немножко можем доверить Богу. И следующее, в ту меру, в которой мы уже верим, быть верными тому, что мы знаем. Знаете, слово «Бог» на германских языках «Gott» или «Gott» происходит от предгерманского корня «готовского», который обозначает, между прочим, так же, как по-гречески, одна из возможных дериваций, значит, тот, перед которым падаешь на колени в благоговении. И вот если есть крупица этого, уже можно жить. И я думаю, что ошибка, которую мы делаем, мы верующие, по отношению к людям, несколько колеблющимся, это то, что мы ожидаем от них количество умственной веры, которой у них сейчас нет. Вместо того, чтобы их поддержать в той доле уверенности, которая у них уже есть, и в той доле верности, на которой они способны по отношению к собственному своему опыту, не к вашему и не к церковному, и ни к чему другому. А вот это я знаю. Возьмите апостола Павла. Он ничего не знал, кроме Христа воскресшего. Так, опытно. Ну, конечно, сказать ничего не знал, кроме, это несколько преувеличено, потому что это, в конце концов, в себе содержит все. Но я хочу сказать, что его личный опыт сводился к одному элементу. И из этого все расцвело. И если мы берем жития святых, некоторые святые построили всю свою жизнь на одной какой-нибудь фразе, потому что она их поразила, и они ей остались верными. Если мы не так теребили бы наших друзей и не требовали, чтобы они веровали так же восхитительно, как мы, то, может быть, им лучше было бы. Но я вспоминаю вот в жизни Павла Препростого. Он был крестьянин в Египте. Пришел к Антонию Великому, говорю, я хочу спасти, что мне делать? Антоний ему говорит, очень просто. Будь монахом в пустыне. А это что значит? Будь жить в пустыне, спать на голой земле, есть меньше, чем голод требует, пить меньше, чем жажда требует, и работает больше, чем сил есть. Тот ему говорит, ну это я всегда делал, я полунищий. А что еще? А еще ты будешь каждый день псалтирь повторять. А вот это я не могу, говорит Павел, я безграмотный. Антоний говорит, садись рядом со мной, будем плести корзину. Я буду говорить псалом, ты будешь повторять, когда научишься, сам будешь это делать. Они сели и начали плести. И Антоний говорит, блажен ижени, человек ижени де на совет нечестивых. Павел повторил раза два, три, но говорит, можно я похожу и затвержу. Ну, походил и исчез. Сначала Антоний удивился. Потом полюбопытствовал. Как только он обнаружил, что любопытство его берет, он решил пресечь любопытство. И поэтому 40 лет он не искал своего ученика. Через 40 лет любопытство в нем вымерло. И он оказался в пустыне, вдруг видит Павел. Он, значит, на него, простите, я не житейным образом рассказываю, он, значит, на него говорит, куда ж ты делся, что ты за ученик? Один стих я тебя научил, и ты ушел. И Павел со слезами говорит, да, отче, вот уж 40 лет, как я стараюсь стать тем человеком, который не ходит на совет нечестивых. И если мы это применили бы к вере, иногда человек может построить целую жизнь на одном мгновенном опыте чего-то. Только бы мы его не старались направить на то, чтобы этот опыт умственно осмыслить, округлить, выразить словами, причем словами, которые церковь, в кавычках, выковала. То есть каждый в меру своего знания или знает катехизис, или читал Игнатия Брянчанинова, или что, и это непременно должно так быть выражено. Я думаю, что масса людей может жить вот на одной искре, которая подлинная. А второе, мне это уже для более, как вам сказать, искушенных людей. Сомнения почему-то страшно пугают верующих. Знаете, почти всегда верующий, который вдруг в чем-то сомневается, думает, что не только земля под ним колеблется, но что вдруг Бог испарится, его не станет. Тогда на самом деле ничего подобного. Я вам сравнение дам. Вот ученый, ну, скажем, физик какой-нибудь, он собирает данные. Наконец, когда у него достаточно данных, он из них делает то, что называют модель, то есть такую структуру, которая все эти данные держит вместе. Потому что этой целой структуры можно оперировать как одним предметом. Если он хороший ученый, первое, что он сделает, он себе поставит вопрос. Моя гипотеза, или моя теория, или эта модель, которую я построил, сделал ли я ошибку в постройке? Если он ее не обнаружит, он сделает следующий шаг. Он будет искать какой-нибудь факт, который не укладывается в эту постройку, от которой эта постройка взорвется, потому что ему не постройка интересна, а более целостная реальность и истина. И каждый новый факт будет требовать от него, чтобы он разломал свою постройку и новую построил. И каждый раз он с радостью это делает, потому что каждый раз он ближе к той реальности, которую он еще не охватил. Верующий мог бы делать то же самое. У него представление о Боге какое-то. И вдруг оказывается, что это представление не соответствует его теперешнему опыту. Что случается очень часто, это то, что мы останавливаемся на представлении о Боге, которое нам дали родители, когда мы были маленькими детьми до 8 лет. Потом мы развиваемся в школе, в университете. 18 лет, 20 лет, 20-летний мальчик или девочка, который мы стали, смотрит на 8-летку, который верит в Бога по 8-летнему, и говорит, этого не может быть, это неправда. А 8-летка говорит, нет, не трогай, потому что если ты тронешь мое представление о Боге, которое я 8 лет создал, Бога больше не будет. Вместо этого надо сказать себе, да, мое 8-летнее представление годилось для 8-летнего. Теперь я вырос. Мне надо поставить вопрос по-иному. И есть место у Григория Богослова, где он говорит, если мы соберем со Священного Писания, из Писания отцов церкви и из всего опыта церковного, все, что мы можем знать о Боге, и попробуем из этого сделать полную картину, у нас не будет образ Божий, у нас будет идол. Потому что в Боге есть непостижимость, а такая конкретная картина, статуя ли, или икона, или словесная икона, это все равно, это будет идол, потому что нет места для Бога свободно двигаться. И в этом замечательное свойство православного вероучения и догматики. Это не попытка написать икону, которая все содержит. Если с чем-нибудь сравнивать, я бы сравнил с ночным небом в ясную ночь. Знаете, купол неба и звезды, соединяющиеся в созвездия. Что важно в этом? Важно, конечно, что есть звезды, эти блестки, но также важно то пространство, которое между ними. Потому что если бы согнать все звезды воедино, была бы громадная масса огня, и не было бы неба, и никто не мог бы найти своего пути на Земле. Именно потому, что эти созвездия оставляют между собой пространство, по ним на Земле, благодаря небу, можно найти дорогу свою. И это пространство так важно. Бог, в Боге есть непостижимость и есть откровение. И поэтому мы можем спокойно ставить под вопрос ту картину, которую мы себе составили. Потому что нечего бояться. Все равно Бог остается непостижим, и мы можем с ним общаться за пределом наших представлений. Как мы можем общаться с человеком, не зная его. Знаете, бывает так, встретишь человека, о нем ничего не знаешь, и вдруг души встретились, и пошел разговор. Так и с Богом. Я думаю, что если мы больше, с большим уважением относились бы к сомнению людей, и не старались бы их катехизировать, и допускали бы, что крупица веры может быть достаточно сейчас, только обереги ее, только не дай ей погибнуть, но не старайся ее раздувать. Знаете, когда вы зажигаете костер, иногда начинают сухие сучки гореть, но если вы начнете дуть на них, чтобы все запалилось сразу, вы потушите огонь. Дайте ему гореть тихо. Только защитите от лишнего ветра.
Фантастический вопрос. Ничего, если мы напишем вам имена, которые мы так же нуждается, чтобы вы их просто упомянули, когда вот...
Конечно, можно.
Можно, да?
Конечно.
Тогда уж можно быть.
С радостью.
Слава Богу.
Нет, с радостью.
Ну, там какой-нибудь, например, у кого есть раки, напишем что-то рядом с ними, чтобы не смущались каким-то.
Нет, пишите. Только помню, что... Нет, но помню только одно, что пишет для того, чтобы можно было прочесть. Потому что у меня есть прихожанин, который пишет. Но я каждый раз, когда он пишет письмо, я его беру, смотрю так, смотрю наоборот, смотрю на свет. И часто посылаю ему обратно, прося, чтобы отстукал на машинке, потому что иного способа прочесть нет. Я грамотный, так что нечего писать.
Нет, ну, чтобы А было понятно,
ну, чтобы, ну, приблизительно, знаете, так.
У нас сейчас написали, по-моему, я все, кто здесь сидит, есть такие страдающие, которые так вот нуждаются в помощи, и мы с вами хотим собрать еще.
Нет, так я возьму с собой, будем молиться у нас в храме.
Скажите, вы еще известно, где вы будете служить?
В субботу буду служить на Неждановой, воскресенье, да, Блюсовский переулок, вечером. А в воскресенье я буду принимать участие в хиротонии в Елоховском соборе.
Ты говоришь, что в Тобольске?
Нет, я должен был ехать туда, но, к сожалению, надо принимать участие в хиротонии.
Не епископской, епископ.
Епископ, да. Такой отец Пантелеймон, который был, поскольку я знаю, в Иерусалиме, который посылается, я сейчас не помню, или на Дальний Север, или на Дальний Юг.
Из Данилова, да?
Из Данилова.
Из Данилова,
да?
А кто?
Пантелеймон.
Да. Это убирает из Данилова?
Да.
А в
Данилове
не
забирала? Я не был. Я надеюсь, что я умудрюсь попасть тогда, когда между наречением епископа и моментом, когда я в церковь должен попасть. Тут есть небольшой промежуток. Я надеюсь, что тогда я смогу попасть, потому что я просто не хочу уехать, не побывав.
Данила, а вы там не были еще?
Нет.
Ладно, мое письмо теперь положу. Лучше передать. Что такое?
Знаете, был случай такой, я в университете проповедовал, и перед моей проповедью священник объявил, вот мы сейчас споем гимн, начинается он словами, «Внимайте, сладкий голос говорит». Значит, пели, ясно. Я кончил свою проповедь, священник говорит, мы сейчас будем петь гимн номер такой-то, и запнулся. Я посмотрел, а первые слова гимна «Проснитесь, спящие». Может, у вас вопрос какие-нибудь к отцу Дмитрию или к Вере об их житье.
Вы относитесь к православной церкви?
Так что вот мы все представлены тут. Вера, тебе вопрос. Вера, что делает на свете?
Я учусь.
Преподаешь, да?
Я преподаю иногда, но я учусь не один класс, иногда, но я вообще учусь на астрологии. И буду писать сейчас очень. Я по русской церковной истории.
Вот.
Вы все ответили уже.
Ты довольно много православных, потому что разные национальности разных. Этнических групп, так что там большая греческая церковь, сирийская, и сербы, и румыны, и
всякие. Во что, около 5 миллионов православных?
Нет, я большая здесь преувеличиваю. Я думал, что, думаю, так, 2-2,5 миллиона. Вот так.
А вы в каком штате и городе?
Какой вопрос?
Штат-город.
Что?
В штатах. Город. Штат. В каком штате?
Это есть и город.
Да, да, да. А вы в столице?
Это столица, да.
О явлении Фатимской Божьей Матери. Я слышал, что из Англии вроде бы туда ездят тоже.
Из Англии ездят группы и католиков, и англикан, и в Фатиму, и в Лурд, и в разные... В эпоху, когда католики были... католичество было запрещено, и католики были под гонением. Потом на месте этого монастыря его остатков построили англиканский. Есть источник Божьей Матери. Неподалеку построили католики новый храм, ужасающий. Такой клинический храм современный. То есть, чтобы не было никакого украшения. И это просто вроде аквариума получается. Что они построили его из, то есть не из стены, разумеется, все внутри, из прозрачного материала, пластмассы. И просто... Ужас сплошной. И есть у нас там маленький приход православный, который поместился в бывшей станции давно умершего, умершей железной дороги. Ее постепенно переменили немножко. Из года в год говорят, что ее отнимут. А все-таки за последние 20 лет говорили, нет, отняли, поэтому мы продолжаем без волнения там сидеть. Там настоятелем валиец, то есть значит, великобританец, но не англичанин в таком строгом смысле слова, иконописец, очень хороший иконописец. При нем другой иконописец, и у них маленькая такая школа иконописная. Живут они... своей работой, своим трудом, иконописью, а когда нет достаточно заказов, они просто нанимаются на полевые работы, на какие-нибудь такие. Там вокруг, но это уже округа, это не то, что узкое, это не в самой деревне, да человек 60 православных. И только что они получили... во временное пользование, с тем, чтобы они его в течение какого-то времени купили, маленький методистский храм, который сейчас, значит, расписывается и приводится в порядок. И раз в год бывает межцерковное паломничество, где принимают участие православные, англикане, католики и кто захочет. И раз в год члены парламента, верующие, разумеется, не как члены парламента, а члены парламента как верующие люди. Ну, тоже ездят, значит, поездка довольно долгая, 3 часа на машине, потому что это вне железной дороги, железнодорожной сети. Там богослужение, проповедь, потом, ну, они ходят по деревне, и возвращается, и заходит к нам в храм.
Вот. И молебна России вот есть. Молебна России такие существуют, да?
Да. И затем, кроме этого, есть целый ряд мест паломничества в Англии, в частности, место, которое называется Гластонбери. Там по традиции был Иосиф Аримафейский. И бережется такой терновый куст, который, говорят, он посадил, принеся ветвь от тернового венца Спасителя. Такой большой куст, и окружен действительно почтением, и даже при современном хулиганстве никто его не выкопал, не испортил, не повредил. Ну и кроме этого, значит, есть отдельные места, более или менее почитаемые. Но эти два места действительно почитаются всеми. Но такие наиболее протестантское крыло англиканской церкви на паломничество не ходят, и такие чистые протестанты или сектанты не ходят. Вот. По-моему, да. Нет, по-моему, жив. Да. Сейчас не помню.
Вот о Югославии. Какие там были православные? Это явление Божьей Матери детям в Черногории.
Знаете, у меня... У меня лично очень отрицательное впечатление. Я там не был, но я, несколько из наших православных туда поехало, и они в таком психическом состоянии, я их видел, они ко мне приезжали, что я просто не могу поверить, что присутствие Божьей Матери может произвести такое, такое расстройство настоящее, разрушенная семья. Разбитые взаимные отношения с целым рядом людей. Я не могу судить, потому что если бы я и бывал там, какое право я имею судить, но не побывав там, конечно, я ничего не могу сказать, кроме вот того, что я читал литературу, которая там была, она меня не убедила, а примеры вот этих молодых наших православных меня очень ранили, потому что это дети одной женщины, которая была моей ученицей в русской гимназии, я их очень хорошо знаю, и они просто совершенно разрушены.
Они поехали посмотреть?
Они поехали посмотреть и остались.
Да.
И они уже 3-4 года там живут постоянно.
А к вам они приезжали? Видели,
они приезжали, да.
А они сами убеждены?
Они сами абсолютно убеждены, что Божья Матерь является. Божья Матерь вот этому молодому человеку сказала, что он переходил в католичество, потому что католичество лучше православия. Ну, я не спорю с Божьей Матерью, но в данном случае мне неубедительно, понимаете, такой конфессионализм, что ли.
Благодарим.
Я вас благодарю.
Хотя нам действительно
только как до меня дойдут имена. Спасибо.